Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, гость в студии, цикл бесед. Сегодня в нашей передаче принимает участие заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борис Викторович Харченко. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры.
Вы знаете, давайте мы с вами поступим сегодня так. Очень просто заявим вновь тему нашего сегодняшнего разговора. Это последствия аборта. И попытаемся вот проанализировать, а может быть, если нам удастся в течение нашей передачи, каждый пунктик, к чему это приводит. В данном случае меня волнует, например, то же самое суррогатное материнство.
Да, вы правильно отметили, что когда говорят об аборте, вообще редко вспоминают о последствиях. Если, например, мы с вами, практически с детства, даже на пачках еще в советское время сигарет видели, например, фразу «Курение вредит вашему здоровью». Сейчас можно встретить там на рекламе, там «Чрезмерное потребление там, пива там, вредит вашему здоровью». То почему-то ни в одной женской консультации, да, куда, собственно, сходится основная масса наших женщин детородного возраста, по тем или иным причинам, приходящим туда, найти информацию, собственно, что такое аборт вообще в принципе, да, сама процедура, а уж тем более, какие у него последствия, можно лишь, наверное, в тех случаях найти, когда либо сами врачи захотели ее повесить, либо какие-то организации, занимающиеся помощью беременным, которым удается договориться с врачами, удается информацию там разместить, вот в таких случаях. Вот. Но последствия аборта, они, конечно же, куда более катастрофические, чем последствия курения и алкоголя. Хотя, конечно же, последствия зависимости табака и алкоголя тоже очень важны. То есть, если бы их знали с детства наши школьники, да, так сказать, то очень многие бы задумались, стоит ли первую сигарету брать, так сказать, в рот. Вот если возвращаясь к последствиям об абортах, то нужно же, конечно же, их разделить. Есть последствия физиологические для женского организма, и есть последствия психологические для той же женщины, для мужчины, чей ребенок убивается, и, конечно же, для медицинского персонала, который, так сказать, эти операции осуществляет. Как сказал один из наших соратников, говоря современным юридическим языком про аборт, что это убийство ребенка с особой жестокостью одного и более лиц по совместному сговору, вот, чисто юридическим языком, да, вот, и, конечно же, последствия для людей, которые и папа, и врач тоже имеются психические, вот, но есть еще последствия духовно-нравственные для всего общества, и если идти дальше, то есть уже последствия для всего государства, для страны, для народа. И поэтому можно понять, почему мы с вами на начальном этапе, когда девочка учится в школе, она не получает информации, допустим, там, об аборте, о материнстве, о радости материнства. Почему наши студентки ничего об этом не знают? Потому что как раз вот те, кто вот знает о последствиях для государства, общества, они как раз заинтересованы в том, чтобы на начальном этапе девочки и мальчики ничего об этом не знали. Потому что их интересуют конечные последствия, когда наша земля будет освобождена под новые народы для других целей. Вот. Поэтому идет такое замалчивание, поэтому так трудно об этом говорить. Очень известно такое явление, как постабортный синдром. Вернее, очень известно, простите, в наших кругах. Это, скажем так, проявление поведения нашего народа в результате вот этих вот духовно-нравственной деградации по причине вот того, что мы начали убивать детей. И вот, возвращаясь, например, к суррогатному материнству, вот хочется провести такую коротенькую цепочку, да, вот, ну, примерно во второй половине 19 века, да, усилилась очень так называемая, такой термин секуляризация, который нередко применяют, да, катехизаторы, миссионеры, те, кто в этом хорошо разбираются. То есть переориентация общества с ценностей веры во Христа, в вечность, стремление к вечности на такие вот чисто бытовые накопления, стяжательства и прочее. И, как нам известно, к началу 20 века наш народ уже настолько, видимо, отпал от веры, правильно, мы не можем говорить за всех, мы не знаем, кто отпал, кто не отпал. Но очень много вещей в православной церкви стало формальным быть. Да, насколько я знаю, там солдаты и офицеры должны были, по-моему, раз в год причащаться и приносить справку, кажется. Да, там, ну и прочее. Ну, плюс вообще соединение, наверное, церкви и государства. Да, то есть, насколько я знаю, царь-император Николай Александрович хотел же этот вопрос решить в обратную сторону, да, чтобы установить патриаршество и чтобы церковь была отделена от государства. Но мы знаем то, что произошла в результате заговора революция, последствием которой стало то, что водворились большевики, да, объявили безбожие как государственную идеологию, политику. В результате этого наш народ практически не отреагировал на то, что вот именно вера уже попиралась, а начал реагировать тогда, когда уже начали отбирать землю, продовольствие, то есть такое чисто материальное благо начали отбирать, да. Кажется, было 1682 крестьянских восстания, да, вот с большевиками, которые были жестоко подавлены. Потом народ начал взрывать храмы, расстреливать, убивать священников, верующих людей. Ну и параллельно с этим народ уже подошел к такой точке, как убивать своих детей, легализация убийства своих детей. То есть вот как бы начало, да, отпадение от Бога, и затем приходим к убийству детей. Потом происходит несколько десятилетий нашей эпохи безбожия, ну, официальной безбожия. На самом деле мы не можем говорить, кто там был верующим, кто неверующим, вопрос сложный. Но в результате вот этого многолетнего, десятилетнего, столетнего убийства своих детей мы пришли к тому, что наш народ начал очень активно вымирать после падения особенно коммунизма, падения идеологии и падения государства коммунистического. Начал очень быстро вымирать, так называемый русский крест. Вот, и параллельно с этим мы получили массовую еще проблему бесплодия, гигантскую проблему бесплодия. Это бесплодие вызвано многими причинами. Разумеется, тут и алкоголь, и табак, и питание, и, естественно, сами аборты. Вот. И контрацептивные технологии, которые также делают женщину бесплодной. И вот на этом вот как бы поле, которое сейчас я описал, в спаханном таком поле, появляется тема экстракорпорального оплодотворения, которое как бы по логике вещей кажется вроде как спасением в этой ситуации, вроде как, о, такая возможность сейчас, вот, смотрите.
Какая радость.
Да, какая радость, технологии, до чего дошли современные технологии, что можно детей как на заводе, так сказать, заказал, оформил, выписали.
Вообще, знаете, я это должна сказать, что мы сегодня, вот я вот каждый раз удивляюсь, являемся свидетелями вот этих всех библейских предсказаний, да, что происходит на наших глазах, и в какие-то буквально 10-15, ну, 20 лет сейчас это все убыстряется и убыстряется, все вот эти такие разлагающие процессы в обществе, что только, что называется, успеваешь это все как-то, ну, перерабатывать, анализировать как-то в своей голове. Все, вот весь вот этот кошмар, он уже идет, собственно говоря, вот перед твоим лицом.
Да, очень многие люди, православные христиане, свидетельствуют, что, например, как бы они уже смирились, что, ну, как бы все идет уже к концу, и мы ничего не можем сделать, и, собственно, вот надо молиться, поститься. Даже есть некоторые высказывания некоторых монахов, что детей уже не надо рожать, потому что уже как бы все, как бы скоро конец, и вот, в общем-то, вот зачем нам дети? Ну, вот такие вот, в общем, упаднические настроения. Насколько я понимаю, апостолы были уверены, что очень скоро будет страшный суд Христов. Вот. Они, по-моему, некоторые из них не сомневались, что будет скоро страшный
суд. Они же ждали второго пришествия Христа.
Да, да.
Мы же знаем, да, это, как, да, какое, да, время было сжатое очень.
Да.
Мы прожили 2000 лет.
Но вот мне больше подходит такая мысль, что делай, что должен, и будь, что будет. Да, сегодня, там, допустим, в России в семьях 1-2 ребенка. Да, это правда. Там 94% это так, население. Абортов миллионы, да, десятки миллионов, да, это правда. Но, например, если вот посмотреть историю церкви, той же России, мировую историю, то можно заметить такую вещь интересную, что, собственно, в процентном соотношении небольшая группа верующих людей, православных, фактически меняла всю историю человечества. Это я к чему говорю, что несмотря на всю такую вот ситуацию, что вроде как и в Европе идет содомизация полная, да, США встала уже ногой на этот путь. Хотя в США еще очень сильны консервативные, так сказать, политические и гражданские силы, которые за семейные ценности. Тем не менее, там уже видно раскол очень сильный в Соединенных Штатах Америки.
Так же, как у нас сейчас.
Нет, у нас как раз никакого раскола нет. Я так понимаю, я так чувствую. То есть этот раскол, его нам просто пытаются показать, что он существует. Он не существует. Любой здоровый человек психически, который вырос в советское время особенно, он понимает, что...
Идет война против России.
Да, содомия, это как бы, ну, может быть, в худшем случае там как-то иметь место, если кто-то очень сильно хочет, но никак не может быть идеологией законоразрешительной и уж тем более пропагандируемой. Это, мне кажется, понятно для большинства людей. Понятно, что молодежь, может быть, еще как-то по-другому смотрит, хотя, в общем-то, против гей-парадов, сколько я знаю, в основном молодежь-то и выходит, и выступает. Поэтому я как бы в этом смысле за Россию даже, наверное, спокоен. В этом смысле, что тут еще как бы, видимо, молитвами святых отец наших еще у нас как бы что-то получается.
Но вот закон-то все равно ведь принят о суррогатном материнстве.
Да, у нас дело в том, что есть такая ситуация всегда. Она ведь не всегда, она вот последние, наверное, вот несколько лет, может быть, 20 лет вот новой России для меня... Это особенно значимо. Почему? Потому что для меня очень дороги события, произошедшие 20 лет назад, в октябре 93 года. Я думаю, что наше общество стоит на пороге открытия, правда, все события, они очень интересны, эти открытия будут для нашего общества. Почему и не снят ни один художественный фильм про это? Потому что если все узнают, то будет определенная реакция на эти события. Вот. Где фактически убивали наших граждан, женщин, детей, давили БТРами. Вот. Вот, но это отдельный вопрос. Но именно что после этих событий у нас начинается такая очень серьезное изменение вот вообще в государственной политике в период правления Ельцина. И что интересно там, что законы в этот момент, которые принимались в Государственной Думе, которая была заново, был новый созыв после расстрела парламента, да, был новый парламент, и некоторые депутаты рассказывали, что вплоть до того, что законы прямо, знаете, на английском языке приходили из США, их тут же переводили и принимали в Госдуме. Вот, то есть закон, значит, закон описывался прямо там, вот, за границей нам, каким законом должно быть на нашей территории. Это я к чему говорю? Что наш народ остался, как бы, в своей массе идеологически доверяет полностью государству, что государство ничего плохого, в принципе, не может сделать своим народом.
Да.
И, в принципе, если брать советский период, то, в общем-то, оно так и было. То есть, да, государство могло нам не дать там изобилие на прилавках, но оно бы уж точно не разрешило, а почему-то такие, как сказать, маргинальные вещи, как там содомия, там, ну, что-то еще такое, более или менее, да, так сказать, в каких-то рамках советское государство пыталось это удержать. Я не к тому, что я оправдываю советскую идеологию, я просто говорю к тому, что вот просто сравнить наше отношение к закону. А вот в эти последние 20 лет надо понимать, что законы принимаются не по генеральной линии, так сказать, Советского Союза, как было раньше, а любой человек, у которого есть деньги, может прийти в Госдуму, заплатить денег, кому надо, и принять закон, который ему нужен. Мы просто это не понимаем. Вот. И поэтому, если законодательство проанализировать, различное, принято в 90-е годы особенно, вот, в последние годы, особенно законы, которые влияют на демографию.
И попробуйте сейчас это взять и сказать, что любой может прийти и заказать свой закон.
Нет, ну а как? Это в принципе...
Знаете, тут какой как скажет, о, что вы такое говорите?
Это право применения, это такая практика пришла из США.
Помидорами.
Там же есть целое общество лоббистов, официальное общество лоббистов, которое существует, которое берет деньги.
А кто такой лоббист?
Лоббист – это человек, который проталкивает государственные органы власти.
Появилась такая профессия, я все чаще слышу.
Это человек, который знает внутренний круг государственной политики, там, депутатов, каких-то чиновников, и который знает механизмы влияния на них, и который просто с заинтересованных лиц берет деньги и лоббирует законы. И, собственно, если вы возьмете практически любой такой значимый закон в нашей стране, то всегда там видно, что идет четкая борьба одних лоббистов с другими, кто победит. Ну, возьмите любой закон касательно алкоголя, да, табака. Какая война идет там в Госдуме. Одни разрешить, другие упростить. Одни, так сказать, пачки продавать закрытыми, другие пачки открытыми. Ну, это вот чисто идет лоббистская вот эта война. Как бы, кто победит? С одной стороны стоят силы кто заинтересован в деньгах на пиве, допустим, в табаке. С другой стороны стоят люди, допустим, ну, патриоты, да, которые хотят, чтобы наш народ не умирал с такой скоростью от алкоголя и табака. Вот простой пример, просто я показываю этой лоббистской войны. Так вот, в чем особенность заключается? В том, что по суррогатному материнству у нас был в ноябре 2011 года был принят закон, называется «Об основах охраны здоровья». Вернее, новая его редакция. Первая редакция была, по-моему, в 93 году. Это была новая редакция. И в этом законе, как бы, когда он еще только разрабатывался, на самом деле против него очень активно выступали родительские и правозащитные организации. К сожалению, телевизор абсолютно не отрабатывал эту войну. Мы пытались пробиться где только угодно. Я помню, сколько подписей собирали против этого закона. Потому что, опять же, проигрыш в информационной войне, что мы ее проиграли, эту войну, эффективно. Закон, наоборот, пиарился как помогающий, так сказать, многим вещам. В этом законе, например, должна была пройти фраза, которая не прошла с Божьей помощью, что, например, аборт – это эвакуация продуктов зачатия, например. То есть, где человек определяется продуктом просто зачатия. Вот. Там очень много вещей. Например, в этом законе написано, что женщина может быть принудительно сделан аборт, если по решению суда, если она недееспособна, вот, или по решению официального представителя, попечителя там, вот. В этом законе здоровья определено очень интересное понятие, как совокупность, в том числе и социальных параметров. То есть, если у вас, например, там нет, там, я условно говорю, там какой-то квартиры трехкомнатной, есть четверо детей, вы живете там в однокомнатной, то вы можете быть определены как человек, не имеющий здоровья. Ну, я грубо говоря, для чиновников. Да? К чему я это все говорю? К тому, что в наше время надо человеку, который, так сказать, волнует будущее строить, надо читать законы. Или хотя бы статьи, хотя бы анализы этих законов специалистов. Слава Богу, сейчас такие ресурсы есть, и интересоваться тем, что... А иначе будет что? Ведь в 93-м году мы все не интересовались тем, что происходило там, в октябре. А потом все за голову. 90-е, лихие 90-е, как все плохо, какие все плохие, там Ельцин какой плохой. Ну, извините, а кто же в этом виноват? В этом виноват наше равнодушие. Когда при государе у нас страна была, Николай, лидером по экономическому развитию, по темпам экономического развития, по многим вещам. Государя сбросили заговорщики, народ проигнорировал, потом какие сволочи, большевики. То есть, кто в итоге виноват-то получается? Сейчас народ же виноват. И тут то же самое, опять же народ, то есть равнодушие. Даже Пушкин, кажется, писал в каком-то своих стихов: «Вы до ужаса нелюбопытны», обращаясь, так сказать, вот, к русскому народу. То есть это наше нелюбопытство, оно порождает вот эти вот проблемы. И из этого, и просто чисто исторический опыт, я сделал вывод, что все-таки христианин должен интересоваться в каком-то ключе тому, что происходит в его собственной стране. Потому что государство, оно православное или неправославное, христианская и нехристианская, она все равно держится все-таки на каком-то вот какой-то сердцевине народной, которая как-то помогает государству что-то делать. Вот.
То есть все-таки интересоваться. Вот недавно у нас был батюшка и сказал, что надо спокойно ложиться спать, читать Евангелие, молиться, заниматься своей духовной жизнью и не вмешиваться, вот как бы вот это все не полезно. Но вот, вы знаете, я понимаю, что вот такой определенный момент, который хочется сказать. Батюшка говорил о том, что у христианина должен быть мир в душе. И когда человек начинает вовлекаться во все вот эти перипетии, все вопросы, ну, мне вот, честно говоря, как-то очень странно. Вот ты понимаешь, что мы сейчас живем в такое время, что ты не можешь во всем этом не участвовать. Ты не можешь... Вот вы совершенно верно сказали, сейчас одну секундочку я вот скажу, что мы должны сегодня, христиане, выиграть информационную войну. Для чего? Чтобы вот изменить ситуацию.
Мне вот просто интересно, да, конечно же,
это очень... Вот если хорошо, не будет мира в душе,
нет, очень хорошо, когда мир в душе. И то, что Евангелие нужно читать каждый день и молиться, и следить за своим помыслом, это...
Но батюшка по-своему тоже прав.
Нет, это абсолютно верно. И это, наверное, фундамент и основа. Потому что без молитвы, без Евангелия, без причастия, все остальное...
Ну как вот человек может смысл? Спокойно спать, да?
Но
сегодня.
Может, вы напомните, есть такая притча о Божьей Матери, что когда в Царстве Небесном оказался кто-то там, то ли из апостолов, то ли... Я сейчас просто не помню, да? И он там увидел святых, и Спасителя, говорит, а где Пресвятая Богородица? А она у нее, она вся занята вот проблемами людей, она вся там. То есть ее мир души отражается в том, что она всю себя отдает в молитве за людей и в помощь людям на земле. То есть почему же эта Пресвятая Богородица не утаилась от людей, стала бы только молиться? Ну, я так образно, конечно, в притче говорю, да? Вот, то есть...
Но опять же, она, смотрите, она вообще может находиться в затворе.
Конечно,
вот,
да, конечно.
Вот я сейчас, знаете, что Борис вспомнила одну такую вещь? Это матушка Мария Кузьмина Караваева. У нее есть такое произведение о двух монахинях. Одна монахиня, она молилась только в монастыре, она занималась постом, молитвой, она фактически не выходила к людям. А вторая вся была в миру. Она просто уходила с утра рано и возвращалась поздно вечером. Она вся была для людей. Значит, я такой вопрос задавала священнику. Вот где она правда? Где? Вот как нужно? Или вот как эта монахиня себя вела? Она полностью была отдана Богу, но люди, в общем, как-то никаким образом не касались ее. А вторая жила мирскими проблемами. Она помогала всем, чем только могла. Как вы думаете, что ответил батюшка?
Ну, я думаю, что просто Господь каждого призывает к своему деланию.
Понимаете? Но батюшка, знаете, как сказал? Он говорит, что вот они должны... Они как бы дополняют друг друга. И что я вам хочу сказать, что они, в общем-то, друг друга не любили, особенно та, которая была в монастыре. Она не понимала, она не принимала монахиню, которая уходила к людям. То есть вот ведь что было. То есть между ними не было вот такого мира. Вот. Интересная очень такая информация для размышления. Очень интересная. Я не помню, как сейчас называется это произведение. Угу. Но это вот как раз к разговору тому, как сегодня мы должны реагировать вот на эти все процессы, которые происходят?
Ну, я думаю как, что важно отношение к тому, что происходит. А что человек для этого делает, чтобы это, допустим, повлиять? Каждый выбирает, монах сам выбирает в монастыре свой эту путь. Проблему решать, потому что монах у престола может решить эти проблемы не менее эффективно, чем, допустим, мирянин, находясь там где-нибудь на войне, например. То есть, казалось бы, такие разные, но можно решать одну и ту же проблему. Молитвенная помощь монаха и бесстрашие воина в бою, ну я грубо говоря.
Андрей Кураев когда-то в давней своей лекции сказал, Господь так устроил, что люди должны друг другу помогать. То есть мы настолько все взаимосвязаны друг с другом, что вот так мы
и живем.
Что
грех одного человека влияет на других, да. Да. И добродетель, опять же, одного человека влияет на других. Да, да, конечно, этот мир так устроен Богом. Но, наверное, тут спора, наверное, все-таки нету. То есть просто каждый по-своему решает проблему. Но мне кажется, что главное все-таки...
Позиция вот такая.
Это отношение все-таки к тому, что происходит. Почему? Потому что, вот, простой пример, что, допустим, еще лет там 10 назад, понимаете, думать о том, что в России будут говорить там об абортах, передачи будут сниматься, будет информация везде, но об этом даже не приходилось мечтать. А чтобы столько людей этим заниматься, тоже не приходилось мечтать. И вот смотрите, небольшое количество верующих людей увеличивает эту массу, да? Сейчас нам говорят, допустим, там еще что-то невозможно, да, там. Мы не знаем, что будет. Говорю, что я уверен, что люди верующие, если бы они только захотели, начиная от мирянина до патриарха, вот любую задачу, простите меня, я не побоюсь, любую задачу, которую нужно решить, если бы было неравнодушие и решимость, можно практически любую проблему решить в нашем обществе. Я в этом уверен. Почему? Потому что...
Я тоже в этом уверена.
Потому что если уж содомиты смогли за 20 лет изменить мир, что начали под них прогибаться с дьяволом при помощи дьявола, то уж неужели люди, верующие с Богом, не смогут добиться куда больших, так сказать, задач? Я уверен в том, что это вопрос, просто нужно встать и что-то делать. Я вот, просто это мой опыт уже показывает, не только мой опыт, очень большого количества людей. Так вот, возвращаясь о суррогатном материнстве, когда мы сегодня говорили с вами, что да, на почве того, что народ стал бесплодным в большой своей массе, вот, появилась технология, вот она появилась в этом законе, да, об охране здоровья. Кстати, этот закон был, кажется, принят 21 ноября 2011 года, именно 21 ноября 2018 года были легализованы аборты Лениным. Вот именно такое совпадение, да, дат.
И, Павел Бызов об этом говорил.
Да, да. И вот в этом законе, в общем-то, прописали вот, про суррогатное материнство. Вот, и очень стало страшно от того, что люди вообще не, ну, наш народ уже не реагирует, не понимает, о чем идет речь. То есть, что произошло страшно, что когда соединилось понятие, когда легализуется суррогатное материнство вместе с экстракорпоральным оплодотворением, то эти две составляющие фактически легализуют, простите меня, производство детей, как на фабриках. То есть теперь любые практически люди, хотя там и сказано, что там семьи будут их там как-то фильтровать, смотреть, но опять же говорю, что без системы контроля все эти законы, они ничего не стоят, если нет контроля. Да? Грубо говоря, приняли закон о запрете пива в городе, ну, у нас во дворе ничего не изменилось в этом смысле. Единственное, что киоски убрали, а народ как пил, так и пил. То есть детские площадки. То есть, говорю, что когда нет милиционера, нет контроля за исполнением закона, то какова цена закона? Так и тут то же самое. Что когда есть возможность, значит, женщинам зарабатывать на суррогатном материнстве, а я думаю, что желающих женщин, особенно из регионов, может быть, Украина, да, каких-то бедных регионов, особенно молодых девушек, которые выросли в 90-е годы на идеологии стяжательства, что это самое главное, да, в жизни, то я предполагаю, что теперь желающих быть суррогатными матерями, к большому сожалению, будет, наверное, очень немалое количество. Вот. А вторая беда – это, так сказать, уже узаконенное экстракорпоральное оплодотворение, вот, на которое даже, к сожалению, были выделены государственные деньги, кажется, там 1 200 000 000, сколько я помню, сейчас точно не помню цифр. Вот. И большая беда в том, что вообще людей, понимающих, какая-то страшная вещь, их вообще очень мало, именно в православной церкви. То есть люди даже говорят об этом, они не понимают, о чем они говорят. То есть что такое экстракорпоральное оплодотворение? Очень кратко, очень быстро, да? Болезненная процедура для женщины по, значит, стимуляции яичников, добывают яйцеклетки, потом, значит, берут мужские клетки, значит, в искусственной стране это оплодотворяют. Причем ни один человек не может нам с вами подтвердить, сколько они могут там оплодотворить детей. Они только говорят, сначала они говорили там 8-10, потом они их подсаживают, эти 80 детей, в матку женщины, да, для того, что почему нужно 80 именно детей. Кто-то говорит, эмбрион, я говорю, дети, да, потому что, чтобы запустить процесс всех детородных органов, всей функции детородной женщины, нужно было именно очень много подставить матку детишек, чтобы их имплантация запускала эти процессы. Одно дело, когда их Господь запускает автоматически, да, по своему промыслу, другое дело, когда мы это искусственно, так сказать, стимулируем. Поэтому нужно было несколько детишек подсаживать, чтобы эти процессы запустить. И дальше, когда у женщины какое-то количество детей приживалось, вплоть до того, что, допустим, 8 детей, да, прижилось, допустим, из 10, двое там погибло, то, естественно, что врачи понимают, что они не могут, так сказать, оставить 8 детей и предлагают женщине, так сказать, по выбору, сколько оставить. Дальше идет такая процедура, уже забыл, как называется. В общем, остальных детей убивают уколом в сердце. Внутри утробы, там операция какая-то, их убивают. Вот, таким образом...
То есть, чтобы получить эти денежки, что претерпевает вот эта женщина, которая, да, вынашивает...
Но она может даже не обо всем, не о всех деталях знать.
Нет, она может, да, не знать, но она, да, что-то же чувствует.
Конечно.
Она же такие,
конечно,
процедуры происходит, да, проходит, чтобы получить там эти миллионы.
Да, и в результате этого...
Доллары.
Развиваются два человечка, допустим, двойня, да, она согласилась на двойню. Два человечка в утробе мамы.
Остальные
которые,
убиты.
Которые, да, они рождаются за счет убийства братьев и сестер. Вот, собственно, такая вот. Понятно, что любой человек, который верует во Христа, прекрасно понимает, что здесь духовных, да, духовных последствий,
да,
здесь не избежать. Серьезнейших. Про физиологические, конечно, очень тщательно скрывается информация, это надо, кстати, отметить, что никогда не говорят о последствиях рекламщики ЭКО, когда вот они об этом говорят. Я сам был на конференции медфорума и сам пытался задать им вопрос. Вот идет такая тишина, идет этот медфорум, да, рассказывает об успехах экстракорпорального оплодотворения, такая тишина, и вот им задаешь один вопрос о последствиях, они аж это, они начинают суетиться, эти вот, кто рассказывает. Начинают оправдываться, врачи, начинают говорить, что все классно вообще, что этих детей уже, потому что есть такое мнение, что у этих детей не будет детей, у детей рожденных, у них детей, они бесплодными рождаются изначально. Есть такое,
уже...
есть такое мнение специалистов, не мое мнение, мнение специалистов.
Да, но я слышала об этом. Да.
Но здесь что интересно для меня лично, что тут еще вопрос заморозки эмбрионов. То есть, понимаете, Господь ведь дает и душу уже. Представляете, тебе замораживают
душу в теле. Вы знаете, Борис, это уже, вот это как бы вот вне моей компетенции. Я это не могу себе представить.
Мне тоже трудно,
но... Я не могу себе представить.
Я пытаюсь понять, да.
Как это вот все можно разложить.
Замораживать детей.
Вот как матери вот такую ситуацию понять, я не представляю. Что это вообще за человек?
Я думаю, что это закрывается. Я думаю, что проблемы духовной матери, она как бы закрывает тем, что она очень много лет мечтала, наверное, о детях. И для нее это настолько желанно, что она готова все закрыться.
Ну, сейчас все время, все, как много правильно вы сегодня замечательно сказали, что народ в массе своей во многом бесплоден, и это такой прогресс невероятный.
Да, и поэтому люди это воспринимают как супертехнологию.
Да.
Значит, ну тут...
Такие радостные, счастливые лица у людей.
Тут такая информация пробивалась, потом она уже вышла в открытый доступ, что есть, оказывается, такой председатель Совета педиатров России, Баранов, он еще несколько лет назад сказал, что 75% детей, рожденных от ЭКО, это либо инвалиды, либо с тяжелой патологией. Вот так, просто, резко, да? Не скажешь, что это дилетант.
Ну вот смотрите.
Не дилетант все-таки,
да,
но педиатр.
Сейчас в наше время уже известно, там мы читаем, где-то поступает информация, что сейчас вырастает уже поколение таких детей, некоторым по 15 уже, по 17 лет, они растут у представителей шоу-бизнеса, у некоторых актеров. Это все действительно так. Но это то, что на виду, да, это то, что, что эти люди, они, по крайней мере, могут заплатить деньги, и они могут себе это позволить. Потом, значит, интервью той же Алены Апиной в свое время, несколько лет назад, я читала, она говорила, что у нее тоже девочка вот таким образом рождена. Девочек, и все говорят, какие они веселые, какие они жизнерадостные, какие они добрые, прекрасные дети. Вот, но давайте подождем и посмотрим, что все-таки вырастет из этих детей. Очень интересно понаблюдать, что они будут из себя представлять, да? То есть вот мы сейчас,
в духовном смысле, да,
как этот процесс вообще запущен и вот дай бог, конечно, попробовать это отследить.
Однажды на одном из митингов ко мне подошла женщина, она неонатолог, это врачи, которые занимаются вот детишками только что рожденными и здоровьем. Она подошла сама, то есть я ее ничего не спрашивал. Она в нашем городе работает. Она сказала, что я занимаюсь, то есть в том числе в мою компетенцию входят эти вот дети от ЭКО. Она говорит, вы бы видели этих детей, говорит, это ужас. Говорит, какие там последствия? Ну, то есть буквально вот мы с ним пару минут поговорили. Говорит. Вот. Когда сами ЭКОшники рекламируют, они говорят, что все вообще классно, все вообще супер.
Ну, конечно.
Все замечательно. Показывают какие-то репортажи.
Деньги.
Да, да.
Что вы?
Да. Показывают репортажи. Ну, действительно, берут какой-то один удачный случай, да, его рекламируют, и получается, что вроде как это массовое явление. Ну, как это стандартно делается.
Да.
Та же самая реклама пива, она же красивая, бутылка сказочная.
Мы же это все понимаем.
Да, да. Вот. И... Страшно здесь то, что когда появляется уже суррогатное материнство, то мы переходим к тому, что фактически мы подходим к обществу, которое может детей просто производить, причем, вы уж меня извините, но я считаю, что в неограниченных количествах и для абсолютно неограниченного количества лиц и задач, и целей даже. Мы с вами прекрасно знаем, что в Европе и в том числе в России, мы слышали, да, есть огромная потребность садомитов иметь детей. А так как их усыновлять там нельзя, тут нельзя, да, то, оказывается, их можно просто заказать.
Ну, вот я сейчас вспоминаю, как один депутат Государственной Думы высказался о том, что в нашей стране такое огромное количество детей без отцов и без матерей, которые проживают в детских домах. Вот, и сегодня мы получаем таких готовеньких ребяток. Ну, опять же, смотрите, те люди, которые платят, да, вот я, допустим, хочу, чтобы у меня родился, кто-то мне родил ребенка, я плачу деньги, то есть мне это как бы ничего ведь, да, нормально. А страдает все-таки больно той женщине, которая вынашивает этого ребенка, которая претерпевает все эти процедуры. То есть вот видите, как получается, Ну, даже уже это говорит о чем-то, да? Что вот тебе, пожалуйста, я не хочу такого ребенка, ведь зачем мне этот ребенок из детского дома? Хотя сегодня говорят, что много родителей, которые хотят усыновить и стоят в очередях. И дай бог, вот в эфире православного радио будет встреча в ближайшее время с агентством, которое занимается именно возможностью усыновить этих детей. И я думаю, что мы узнаем, как там обстоят дела. Угу. То, что вы сейчас прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Это последнее событие, все чаще и чаще рожденные Филипп Киркоров, Алла Пугачева, суррогатные дети пошли друг за другом, двойня, там тройня, все это, конечно, не умещается в голове.
Видите, сама фраза, которая аккуратно въелась в наше сознание, суррогатное материнство, это из серии фразы «живое пиво», там, я не знаю. Ну, вот, когда в одном словосочетании соединяются вещи абсолютно несоединимые.
Ну да.
В сознание внедряются человека.
Да,
там, например, привыкаем. Киллер, там, убийца, да, русском. Да, вот киллер. Киллер вроде так, вроде модно. А убийца уже по-другому воспринимаешь. Вот.
Закладываются такие.
Да, закладываются такие вещи, да. Потому что как может суррогат и мама, то есть это вещи вообще как бы.
А никто же не хочет, и вообще-то, по большому счету, никто же не хочет пользоваться такой продукцией. Люди более-менее позволяющие себе, которые имеют средства, они же не будут, они же, посмотрите, все бегают за натуральными продуктами. Они все хотят есть экологическую чистую пищу.
Ну, да.
Понимаете, никто не хочет вот есть то, что у нас сегодня. Ну, мы будем высматривать там, если там если там еще какие-то всякие антиоксиданты и так далее. Это все очень вредно. Мы будем водичку чистую пить. А как же тогда вот это вот суррогатное материнство? Это тоже, как вы считаете, нам внушается, что это нормально все?
Да, нам именно, я думаю, что информационный повод, который был на
как-то
днях.
Противоестественно учимся.
И показ вот передач на РТР и на Первом канале. Собственно, для меня это вообще был очевидный наглядный пример, собственно, такой рекламой в масштабах всей страны суррогатного материнства. Потому что, как говорил, я люблю эту фразу повторять, как говорил, кажется, Геббельс, что если каждый день чушь говорить из всех экранов,
если говорит свинья, что ты свинья, то ты действительно захрюкаешь? Это кто сказал?
Вот я не знаю.
Это, по-моему, я не знаю, я это в свое время читала в Дейла Карнеги.
Правда. Ну, понятно. Может, это тоже оттуда же, из Третьего Рейха пошло. Что, собственно, и товарищ Ленин, в общем-то...
Может, это русская пословица? Вполне,
который нам не товарищ, он тоже говорил, что важнейшим из искусств является кино. Ну, понятно, почему важнейшим, потому что это гениальнейший механизм управления массами людей. Кстати, простите меня, в том числе и православными людьми. Вот, это тоже часто наблюдается, что телевизор очень многое может изменить. Он имеет такое свойство, что даже вот ты вроде бы с ним не согласен, но вот ты смотришь, и все равно вот это вот капание на мозги, оно все равно имеет последствия. Плюс мы еще не знаем о таких вещах, как подсознание, это отдельная тема. О ней, кстати, вообще обычно не принято в православии говорить. Потому что, а на самом деле там очень много есть таких вещей очень интересных, которыми нас все время однажды профессиональные психологи знакомили. Вот. Но смысл какой? Что это страшная вот эта реклама, которая идет суррогатного материнства в таких передачах, и общее одобрение. Вот. На самом деле тут она и требует как раз от православных христиан сказать жесткое «нет» и осудить это дело. Как говорил в свое время патриарх Тихон про убийство царской семьи, мы должны осудить это дело, чтобы кровь царской династии не пала на нас и на детей наших. Тоже касается вот таких вещей. Мы должны осудить. Да, мы, может быть, не можем там это изменить в государственном масштабе, но должны хотя бы осудить.
Нам же Господь ведь сказал, вот я сейчас выступаю как человек, который вот, ну, совсем очень плохо себе представляет Евангелие, ведь знаете, как говорят, в простом разговоре кто-то, ну, вы же, христиане, не имеете права судить, не судите, да не судимы будете, как вы можете вообще такими вещами заниматься?
Ну, мы с вами прекрасно знаем, что в Евангелии запятую поставить в другом месте, и смысл предложения поменяется.
Нет, ну, да? Мы же знаем, что нам осуждать нельзя.
Да, но между...
Вот как быть?
Да, ну давайте с вами тогда зададим такой вопрос очень простой. Да, когда Николай Чудотворец ударил своей рукой Ариана, то есть какой мир в душе он имел в этот момент? Или, например, Александр Невский, когда...
Он нарушил заповедь Божию.
Или Александр Невский, когда разрубал напополам своих врагов мечом. То есть он тоже... Что он имел в своем сердце? Какой мир он имел? Вопрос, да? Когда христианин воюет за родину на войне, то есть, опять же, убиваешь людей из автомата, да?
Ну, а как тогда вот с этой заповедью быть? Как объяснить человеку, что... Но мы не можем просто со злом вот идти.
Нет, если мы будем, допустим, мир осуждать и судить, и клеймить людей, которые, допустим, родили детей с суррогатным материнством, то это будет как раз тот случай, о котором вы говорите, это будет осуждение ближнего.
Вы знаете, как говорят...
Мы осуждаем суррогатное материнство в данном случае.
Как говорят христиане, я вот стараюсь молчать, я стараюсь не осуждать, но внутри-то все противится,
кипит.
Внутри-то все кипит.
Ну, это, конечно же, вопрос духовной жизни, то есть, на самом деле, действительно, человек, который, то есть, лучше, конечно же, помолиться, то есть, вот, например, у меня тоже проблема, например, я не могу видеть, как постоянно в пробках люди выкидывают из окон бычки и коробки от сигарет, но я прекрасно понимаю, что если человеку сейчас прийти, там, накричать, или, там, или ударить, или, там, бросить ему в машину мусор, то, ну, это вряд ли этот человек изменит. Плюс к тому я еще совершу тяжкий грех, там, гнев, злоба и прочее, прочее. Вот. А этот человек, вряд ли он от этого изменится, вряд ли он перестанет кидать, он, может быть, еще больше потом на зло будет кидать. Поэтому, а с добрым сердцем не можешь подойти, потому что у тебя все кипит внутри, да? Вот, но здесь только, насколько я общался с батюшками, что именно вот приучить себя на автомате молиться за таких людей и за себя, прямо на автомате, вот как вот. Мы на автомате, допустим, живем на тормоза в машине, нет времени думать, нажал, чтобы не врезаться, так и тут на автомате начать молиться, чтобы приучить себя к тому, что... И постепенно вот это состояние, которое приходит в наше внутреннее такое раздражение, ненависть, она со временем пройдет. Вот, поэтому... Но если говорить о суррогатном материнстве, еще раз говорю, мы здесь осуждаем не конкретных людей, мы осуждаем грех здесь, вот, который абсолютно очевиден. Вот, для меня. Потому что помимо того, что вообще, допустим, мы не знаем, кто контролирует это экстракорпоральное оплодотворение, мы не понимаем, кто его контролирует, каким методом контроля государства здесь. Вообще, как бы мы приходим
кто-то к тому... Кто-то, безусловно, контролирует.
Нет, есть люди, понятно, что кто-то там заинтересован, но я, например, по своему личному опыту исследования могу сказать, что в нашей стране очень активно, мы одна из стран, которая первая разрешила вообще детей перерабатывать, вот, насколько я в свое время читал, я как бы не могу, конечно, 100% ручаться за эту информацию, но где-то я читал не раз о том, что, собственно, и оборудование по переработке этих детей абортированных было завезено по личным указаниям Ельцина Черномырдина, насколько я слышал, еще в начале там, 90-х годов. Вот, и что в фильме Воробьевского можно посмотреть, он об этом снимает, в том числе фильм, где показывает, что вот детей наших в абортивном материале перерабатывает. И потом я уже нашел конкретных людей, да не я это, в общем-то, в ProLife мире это известно, в том числе в нашей стране, кто, собственно, на этом зарабатывает. То есть омолаживающие технологии, вечная молодость и прочее, прочее. То есть это пиарится там и прочее. Хотя они и говорят, что как бы им там, они там из крови, стволовые клетки и прочее. Вот. Хотя четко был документ, где написано, что для производства там такого-то количества там, инъекций требуется переработка такого количества биологических объектов. Ну, там все это очень грамотно написано юридическим языком. К чему я это говорю? К тому, что, по моему мнению, экстракорпоральное оплодотворение, оно ведь, по сути дела, позволяет бесчисленное множество детей произвести и, простите меня, но непонятно для чего использовать. Возможно, это вообще как, извините меня, как это, даже, ну, страшно говорить, но надо говорить, да, то есть...
Как туалетная бумага.
Да, это, и причем именно для цели омолаживания. То есть они могут даже, понимаете, быть выращены не до 9 месяцев, а там до 4, до 5. Кто будет контролировать этих суррогатных матерей? Им будут делать выкидыши искусственные, например, в сроках. И дальше детей используют по тому же принципу, который используют так. Кто это контролирует? Мы не знаем ни законов, кто это контролирует, мы не знаем ни органа, ничего. Даже простой вам пример. Да, на днях Господь в очередной раз обличил наш грех, это убийство. Да, значит, детей нашли в этом, в мусорных баках в Москве. Уже по Первому каналу показали, по РТР показали. Сразу, как бы, да, кипиш там, значит, побежала прокуратура, сразу уголовное дело, сразу все, все сразу пресса, все как бы ужас, да? Но, извините меня, но эти же детей убивают каждый день в нашей стране, во всех городах нашей страны, вокруг наших храмов. Ноль внимания. Как только дети попадали в мусорный бак, все, сразу начинается такое глобальное оживление. И вопрос-то в чем? О чем это говорит, что это происходит? Что кто контролирует в нашей стране этот вопрос? Когда прокуратура приехала в Невьянск, под Невьянск, да, в село Аник, посмотрела младенцев, после требования общественности, церковного сообщества, что-то делать с этим, то есть кого-то осудить, да, кто-то должен быть наказан, после какого-то расследования там и с Уральской государственной медицинской академией, и другими органами, сказали, ну так, извините, так, а нам не на кого заводить уголовное дело. Это не люди, это биологические отходы класса Б. Поэтому я и говорю, что вот для меня страшно суррогатное материнство даже не тем, что люди будут заказывать себе детей под себя, даже, может быть, не тем, что это будет садомиты, а тем, что это позволяет производить детей в неограниченных количествах и абсолютно бесконтрольно. Вот что здесь самое страшное. И, возможно, это главная цель тех, кто лоббировал этот закон. Им даже нужно было не то, что они заработают на рождении, потому что, на самом деле, мы не знаем, сколько людей готовы за это заплатить. Да, там. Шоу-бизнес – это одна категория, да, есть множество других людей бесплодных. Мы не знаем, сколько, это вообще никто не знает. Меня испугало именно то, что можно производить детей в нашей стране, неограниченное количество. И никакого контроля ни в законе не прописано, непонятно, кто это контролирует и так далее. Вот это для меня самое страшное. Вот, это вот к вопросу об этом. А так с виду все очень логично, очень красиво там. Звезды, шоу-бизнес, дети, цветы, поздравления. Так внешне все как бы вот оно все.
Пяточки
вот,
фотографируют.
Да, все очень красиво.
Все, и так далее.
Вот.
Костюмчики.
И, по мнению, я знаю, нашего правосообщества, вообще сама сфера оплодотворения искусственного, она вообще недвусмысленно называется сатанизмом. Вообще влазить в эту сферу. Вот в эту сферу именно влазить вот таким образом, искусственными. Вот мне мой соратник говорит, что это сатанизм. Вот. Даже один человек говорил, что антихрист в мир придет именно через вот искусственное оплодотворение. Ну, я не знаю, с чего он это взял. То есть я просто говорю, что я об этом слышал. Вот. Вот такая информация.
Ну, не исключено. Ну что, спасибо вам большое за интересную беседу. Я только могу, знаете, что сказать, что есть такие люди, и слава Богу, что они есть, и они будут в нашей стране в том числе, которые выступают категорически против всего этого. Это не значит, что мы, нас нет там в таком огромном количестве на экранах телевизоров, где-то, может быть, в социальных сетях мы, естественно, высказываем свои точки зрения по этому поводу, но мы выражаем свою позицию несогласием. И, мягко говоря, несогласием, мы не принимаем то, что происходит, и будем говорить об этом, и будем рассказывать людям, каким это ведет последствия. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, благодарю еще раз за приглашение. Еще раз напоминаю, что нам всегда нужны люди, добровольцы, которые могли бы распространять нашу информацию как в виде листовок, так и в виде роликов и социальной рекламы в интернете. Благодарю за внимание.
Дорогие наши слушатели, это была рубрика «Гость в студии». Сегодня в ней вновь принял участие заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борис Харченко.